Владимир Колычев. Девушка с белым лицом. Глава первая. Затмение накатывало волнами, зелеными, как змей, и солеными, как припудренные края стакана с текилой. То темнота, вихрящаяся в мерцании космической пыли, то просветление, мутное, как отражение в тихом омуте. То тишина с шипящими пузырьками газа, то музыка, смешанная с пульсирующим шумом в барабанных перепонках. И еще в ушах блуждало эхо знакомого мужского голоса, переходящего в крик. Зеленые волны смывали с берега обрывки разума, песчинки мысли разбегались по расщелинкам, извилинкам, брюхоногие моллюски расхватывали их, растаскивали по своим ракушкам. В голове морское дно, перед глазами русалка, с головой белки. Ушки как кисточки, глазки как орешки, зубки как пилы. А платье серебристая чешуя, из которой вываливались, бросаясь в глаза, силиконовые плавники третьего размера. Элли стояла надо мной. Рисованные бабочки на ее ногтях щипали меня за плечо. Элли молчала, но я хорошо знал свою бывшую жену и умел читать по ее глазам, в каком бы обличии она ни была. Перебрал я с текилой, дошел до белки. Пора поворачивать назад. Элли мне внушала, и сам я понимал. Впрочем, это я понял еще давно, даже собрался уходить, но застрял в холле ночного клуба. Там белочка меня и нашла, в компании с бобром. Антон и на трезвый взгляд был похож на бобра. Зауженная сверху голова, широкая переносица, раскиданные по сторонам глазки, такие же черные, как сопливые глубины в его ноздрях, выпирающие верхние резцы, приземистое тело, короткие лапы. Хваткий, цепкий, зубастый. Если задастся целью, любое дерево перегрызет, плотину поставит, реку запрудит. «Давай, давай!» – звучал его голос, перекликаясь в моей голове с отзвуками крика. «Сначала этот хам отбил у меня бизнес, потом жену. Теперь вот с корпоратива гонит. Лишний я здесь». Поднимаясь с дивана, я, казалось, погружался на морское дно, а где-то наверху, над водой, булькал голос Антона. «Давай, такси уже ждет». В машине сильно пахло ароматизатором. Под зеркалом, болтаясь на веревочке, прыгал чертик. Из колонок тихо сочилась музыка моей молодости. Она звала меня в прошлое. Но приехал я в настоящее. В межквартирном тамбуре горел свет. Вокруг лампы порхал мотылек. По стенам прыгала мелкая вертлявая тень. Я полез в карман за ключами. Меня повело в сторону. Рука зацепилась за железную дверь аварийного отсека, в котором находился гидрант и пожарный шланг. А на полу лежала, свернувшись в комочек, белая кошечка. Она смотрела на меня так жалко, так испуганно, я просто не мог пройти мимо. Волна схлынула. Из окна, просеянный через сито кружевного тюля, струился утренний свет. Очень хотелось пить. Воображение перенесло меня на кухню, к холодильнику, за дверцей которого стояла бутылка минеральной воды, а на полке пара пива. Осталось только подняться и переместить по мысленному курсу непослушное тело, не забыв прикрепить к нему тяжелую похмельную голову, которая должна была сделать выбор – пиво или вода. Кровать обиженно скрипнула. Босые ступни шлепнулись на теплую гладь паркетного пола, давно не крашеного, но все еще хранившего блеск славного прошлого. Когда-то в этой квартире бурлила жизнь. Мы с Элли, полные надежд и стремлений, планировали свое будущее, верхом на таком же светлом настоящем. Наша с Антоном фирма закрепилась на московском рынке. Мы с Элли купили квартиру, завернули эту конфетку в глянец евроремонта, обставили, обжились. Какое-то время шли к вершинам успеха. Сначала отвалились перила, затем разломилась пополам и лестница. Я остался на нижней половине, а Элли продолжила путь по верхней. Босиком, в трусах, с голым торсом, я вышел из спальни в гостиную и застыл, как двоечник на картине Репина, увидев юную девушку, которая сидела на моем кожаном диване, подобрав под себя ноги с подушкой в обнимку. Классический прямой боб на русые волосы, глаза – два голубых алмаза без огранки, ювелирной чистоты, но с какими-то мутными отложениями в глубинах. Сизый дым там, подсвеченный холодными фосфорными огоньками. Курносенькая, с ямочками на щечках – губки пухленькие, но расплывчатые, как облака. Ротик маленький, на правой щеке помятость после ночного общения с подушкой. Длинная шея, узкие плечи, тонкие руки. худенькая, бесформенная. Волосы густые, тяжелые. Такие завить можно только химией. Подушка за ночь не взлохматить, как ни старайся. Футболка на ней с черным глазом в белой пустоте, джинсы с высокой талией и рванинкой на коленке, желтые носочки. А ступни маленькие, максимум 35-го размера. «Ты мне снишься?» – спросил я. Девушка едва заметно качнула головой. Она внимательно смотрела мне в глаза, как будто хотела знать, в своем я уме или всего лишь не проспался. А возможно, умственная отсталость – мой пожизненный крест, который вот-вот свалится ей на голову. Я или сам буйно наброшусь, или мой лечащий врач придет и выставит ее, несчастную, за дверь. А уходить моя гостья не желала. Не звучал в ней сигнал тревоги, который заставляет соскакивать с места и забиваться в угол. Не может человек обидеть бедную синичку, которую спасал от голодной смерти на протяжении долгой и лютой зимы. Не мог я обидеть эту птичку, и она как будто это знала. Но когда я успел приручить и прикормить это несчастное существо? Тогда извини. Я вернулся в спальню, надел футболку, влез в шорты. В майке мне комфортнее, жировые отложения на животе не так бросаются в глаза. Еще бы второй подбородок убрать. Запустил я себя в последнее время. Весна уже на исходе, на носу пляжный сезон, а я даже не пытаюсь привести свое тело в порядок. Совсем стыда нет, говорят в таких случаях. Так может, это сама совесть меня навестила? Призвать к порядку, наставить на путь истины и выписать абонемент в фитнес-клуб. Открывая дверь, я усмехнулся и даже поднес к виску палец. Вчера белочка, сегодня синичка. Пить надо меньше, тогда и мерещиться не будет, и дурные мысли не будут посещать голову. Но видение не исчезло. Девушка сидела на диване, все так же обнимая бархатную с бахромой подушку, и смотрела на меня с той же настороженностью, но без страха. «Сейчас». Я поднял указательный палец и поднес его к носу. И даже нажал на его кончик, как будто это была кнопка «Пауза». Мне действительно удалось остановить момент. Я прошел на кухню, открыл холодильник, взял бутылку воды. Из двух банок пива оставалась одна. Я обратил на это внимание, но не придал значения. Пропустил пару стаканов минералки, вернулся в гостиную. Девушка сидела в прежней позе и смотрела на меня с едва заметной насмешкой. Если она – плод моего больного воображения, то теперь я знаю, как улыбается белая горячка. «Давай рассказывай». Я опустился в кожаное кресло, но сделал это слишком резко. Высокое мягкое сиденье просело под тяжестью тела, шумно выпуская из себя воздух. Девушка посмотрела на меня так, как будто подозрительный звук вышел из меня. Вот-вот, казалось, ее губы разойдутся в ехидной усмешке. «Васена», – тихо сказала она. «В смысле Василиса?» – догадался я. «Ты меня вчера так назвал». Я озадаченно смотрел на гостью. Должно быть, в моем взгляде сквозила обида. Мне уже 38. Я годился этой пигалице в отцы, а она со мной на «ты». Как будто я какой-то неудачник, недостойный уважительного к себе отношения. Да, я потерялся в этой жизни. Блуждал в потемках перед закрытой дверью. Но было время, когда мне везло. Мы с Антоном достигли многого, прежде чем я остановился. Захотелось вдруг вырваться из колеса, в котором я крутился, как белка. Выбраться из этой шумной, беспокойной клетки. Меня потянуло в большой мир. Мы с Элей отправились в кругосветное путешествие. Побывали на всех континентах, кроме Антарктиды. Мы любовались цветными скалами в Китае, занимались любовью в море звезд на Мальдивах, загорали на скрытом пляже в Мексике, спускались в колодец Иакова в Техасе. Антон же тем временем рыл яму под меня. Мы владели компанией в равных долях, но хитрый маневр помог ему размыть мою долю и снизить ее до 30%. Антон загнал нас в угол, из которого Элли быстро нашла выход. Она ушла к Антону, а через год нанесла мне очередной удар. Мы прожили в браке 6 лет, но с ребенком у нас не ладилось. Зато Антону она родила сына ровно в срок, тем самым подчеркнув мою ущербность. «Я назвал?» – спросил я, копаясь в пустотах памяти. «Я что, похожа на кошку?» Юная гостья как будто почувствовала свою вину передо мной, примирительно улыбнулась. Взгляд ее стал еще ярче, но тепла в ее фосфорных огоньках больше не стало. «Да нет». Я озадаченно провел рукой по затылку. Орегонский колодец Тора – это прибрежная каменная воронка, уходящая вглубь земли на несколько метров. Во время прилива она заполняется водой, которая затем выстреливается вверх шестиметровым фонтаном. А в мой провал памяти влился вчерашний вечер. В фонтане воспоминаний я увидел белочку, бобра и белую кошечку в аварийном отсеке межквартирного тамбура. От белочки и бобра я уехал, а белую кошечку неужели взял домой? Молока мне хотел налить. Девушка смотрела на меня с теплой благодарностью и едкой насмешкой одновременно. «У меня было молоко, у тебя было пиво. А сколько тебе лет?» Выглядела Васёна очень молодо, но черты ее лица вполне оформлены, в глазах проглядывался какой-никакой жизненный опыт. Скорее всего, ей уже исполнилось 18 лет. Во всяком случае, я надеялся на это, хотя и сомневался. Столько нежности в ее чертах, плечики хлипкие, как крылышки неоперившегося воробушка. Но взгляд все же не детский, и прическа, как у взрослеющей девушки. «Пиво ты выпил сам», – усмехнулась она. «А что ты делала в подъезде?» «На самом деле я кошка». Ее лицо стало серьезным, окаменело все до последней черточки. Взгляд остановился. «Просто по субботам превращаюсь в человека». «Все понятно. Васёна разыгрывала меня. Я ждал, когда она моргнет». Но девушка продолжала смотреть на меня, не мигая. И так она могла смотреть сколько угодно долго. Запас ее прочности казался неиссякаемым. Было в ней что-то мистическое. Может, она действительно кошка? Тогда моя бывшая белочка, и ей на роду написано «жить с бобром». Я усмехнулся, представив, как Элли убеждает меня в справедливости своего выбора. «Шутишь?» Васёна даже не шелохнулась, но при этом, как мне показалось, качнула головой. «Нет, не шутила она, и я должен был это понимать. Шучу». Но в ее ответе слышалось совсем другое. Я так почему-то и подумал, натянуто улыбнулся я. «Просто мне нужно было спрятаться». «От кого?» «От собак». Васёна удивленно смотрела на меня. «Действительно, от кого еще может убегать кошка, как не от собаки?» «Мне нужно проветриться», – сказал я, поднимаясь. «И еще неплохо было бы просушить закисшие мозги. В похмельной закваске, как известно, присутствуют галлюциногенные бактерии. Холодное пиво могло снять брожение или, напротив, обострить его. За пивом я и пошел на кухню, но по пути сделал остановку в прихожей, открыл входную дверь, заглянул в пожарный отсек. Метр вглубь, столько же в ширину и вверх. Васёна могла поместиться в этом кубе. Достаточно было свернуться калачиком или просто сесть, обняв коленки руками. Поворачивая назад, я задал себе вопрос. Интересно, дверь в тамбур была открыта, когда я вчера ночью возвращался домой? Ответ так и остался в провале памяти. Я зашел в квартиру, закрыл за собой дверь. Только после этого глянул на свои босые ноги. Что это со мной? Когда это раньше я позволял себе выходить из дома босиком? Холодное пиво взбодрило кровь, освежило чувства, в голове просветлело. Обострилась потребность вымыть ноги и надеть тапочки, но сначала нужно было разобраться с Васёной, если, конечно, она не исчезла. Из прихожей через арку был виден телевизор с большим экраном, в котором должна была отражаться моя гостья. Я осторожно глянул на экран, но девушки не увидел. И озадаченно пожал плечами. «Хорошо, если моя больная фантазия исчезла». Но вдруг мое помешательство не временное. Может, по мне плачет палата номер 6? «Собак в дом не запустил?» — внезапно спросил знакомый голос, заставив меня содрогнуться. Я еще раз глянул на экран телевизора и снова не увидел Васёну. Также не отражался и диван, на котором сидела девушка. А она там была, я видел ее. Она перемещалась из прихожей в гостиную. Похмелье давало о себе знать. Я сбился с курса. Меня повело в сторону, нога зацепила журнальный столик, покачнула стоящая на нем ваза без цветов. «Осторожно», – услышал я. Васёна молчала, я точно это знал. Но почему же в ушах прозвучал ее голос? Может, я научился читать ее мысли? Или она умела внушать их на расстоянии? Существуют же телепаты, которые работают как на прием, так и на передачу. «Похоже, мне самому нужно на прием к врачу». Я опустился в кресло, внимательно посмотрел на девушку. Она не изменила позу, все так же обнимала подушку, прижимая ее к груди. «От кого ты прячешься?» «Не прячусь, просто живу», — сказала она и, немного подумав, добавила: «У тебя».